современная произносительная норма русского языка. Произнесение согласных. Если мы будем рассматривать те трудности, которые возникали и возникают при произнесении согласных, мы, конечно, должны, наверное, в первую очередь поговорить о том, какие проблемы возникают при реализации звонких и глухих согласных. Это, казалось бы, очень простой вопрос, и никаких проблем не возникает, если речь идет о сочетаниях согласных внутри слова. Мы хорошо знаем, что в русском языке действует закон регрессивной ассимиляции. И очень хорошо понимаем, что перед следующим звонким шумным не может быть глухого. Поэтому просьба, сочетание «зе» и «бэ». А перед глухим не может быть звонкого, и поэтому в слове «лодка» – «т», «к». Да? Но мы хорошо знаем, что есть группа звуков, сонантов, которые сочетаются и с глухими, и со звонкими. Поэтому у нас можно себе представить слово «слёт», в котором глухой стоит перед сонантом «ла», и слово «злой», в котором «з» стоит перед сонантом «ла». Можно представить себе, вспомнить слова «смена», где глухой перед «м», «з» звонкий, например, перед «м» в слове «змей». Ну и мы хорошо знаем, что «в» является особым звуком, вот тоже аксонантом по своему поведению в потоке речи и по фонетическим чертам может быть причислено. И слово «свет» с глухим перед «в», и «зверь» со звонким перед «в». Но трудности, они возникают на стыках слов. Я имею в виду трудности, которые возникают на стыке служебного и знаменательного, и двух знаменательных. Но, может быть, начать лучше со стыка двух знаменательных слов. И я хочу обратить внимание на то, что, конечно, мы рассматриваем случаи, когда паузы между двумя знаменательными словами нет. Вот можно себе представить такое сочетание. «Воз большой», да? Ну, какой-то там где-то двигался «воз большой». Конечно, если второе слово, знаменательное, начинается со звонкого, шумного, то предыдущий тоже звонкий – «воз большой». Если второе слово начинается с глухого, ну, например, «воз сена», да, то глухим оказывается и первый. Если второе слово начинается с сонанта, ну, что может быть, «воз листьев», да, ну, «воз мяты» какой-нибудь. «Воз веток». Вот я хочу обратить внимание на то, что в соответствии с нормой здесь перед сонантами возможен только глухой согласный. Неправильно говорить «воз мяты», да, или «воз веток». Только «воз мяты», «воз веток». И даже если дальше идет гласный в сочетании «воз огромный», да, то тоже глухой согласный. И вот сложности-то, по-видимому, и ошибки, сложности произнесения, и ошибки, которые возникают здесь, связаны с тем, что закономерности произнесения звонких и глухих на стыках двух знаменательных слов и служебного и знаменательного разные, потому что если мы с вами рассмотрим стык служебного и знаменательного слова, ну, возьмем какой-нибудь там «через год», мы с вами встретимся через год, то так же, как в случае двух знаменательных, перед звонким шумным «г» у нас звонкий «через год». Перед глухим, ну, например, «через село мы проезжали», да, тоже перед следующим слово не служебное, а знаменательное, да, начинается с глухого и, естественно, требует глухого через село. Но вот обратите внимание, пожалуйста, на то, что если после служебного слова идет знаменательное, которое начинается с сонанта или с гласного, то тут иные правила, чем на стыках двух знаменательных слов. Например, мы встретимся с вами через век. Ну, если это возможно, да, через век. Значит, в сонант, я об этом уже говорила, и тут звонкий согласный, а не глухой. И или через лето что-то произойдет, опять звонкий, не через лето, а через лето. Или мы прыгали через огонь. Вот по этому поводу довольно много пишут лингвисты, и они считают, что здесь, скорее всего, действует закон такой же, как внутри слова, да, поскольку здесь, как правило, ударение имеет знаменательное слово, образуется некое единое фонетическое слово, но и другие закономерности. И вот, по-видимому, разные правила реализации звонких и глухих на стыках служебных и знаменательных слов по сравнению с двумя знаменательными, а кроме того, достаточно сильное все-таки южное влияние приводит к целому ряду ошибок, да, которые возникают даже у носителей языка. И, скажем, вот студенты проводили такое интересное исследование, они в троллейбусе проезжали по Невскому и слушали, как водители троллейбуса объявляют остановку на Невском проспекте напротив магазина Елисеевского. Она называлась «Сад отдыха». И фиксировали, сколько водителей произносили неправильно «сад отдыха», да? А сколько правильно «сад отдыха». Но это, пожалуй, наиболее простой случай, да? Который, конечно, тоже исследовался. Но гораздо большее число различий между петербургским и московским произношением, которые существовали, связаны с произнесением мягких и твердых согласных. Вот произнесение твердых заднеязычных согласных в прилагательных мужского рода единственного числа «великой» или «великий» твердого или «мягкого», да? Когда-то оба таких варианта были равноправными. Два варианта нормы. В Москве произносили «великой», «громкой», «звонкой», а в Петербурге «великий», «звонкий», «громкий». Надо сказать, что тоже приблизительно уже 60-70-х годов прошлого века эти варианты перестали быть равноправными. Мало того, вариант с твердым заднеязычным стал отживающим, архаичным, и норма требовала, кодифицированная норма в результате серьезного исследования, требовала произнесения мягких, то есть великий, звонкий, громкий. И не только в этом случае надо было думать о том, как произносятся мягкие и твердые, потому что были и те случаи произнесения мягкого «се» или твердого в возвратных частицах, о которых я уже говорила. Ведь раньше очень легко было услышать эту московскую черту «учусь» с твердым, «стремлюсь», «стараюсь», если вы побывали бы на спектакле в Московском малом театре, когда старые актеры стремились эту старую московскую черту не просто сохранить, а подчеркнуть. Но время проходило, и вот теперь уже и на сцене малого театра вы вряд ли услышите твердые согласные, потому что победила тут петербургская норма, да, с мягким согласным. Учусь, берусь, стремлюсь, стараюсь. Но, пожалуй, самое большое число таких непростых случаев связано с произнесением твердого или мягкого согласного в заимствованных словах. Вот действительно ведь заимствованных слов в языке русском очень много. И очень многие из заимствованных слов, они органично вошли в язык. Они иноязычными являются только по своему происхождению, и многие уже и забыли о том, что они иноязычные. Там слово «метр», да, или «газета» уже никто не воспринимает как иноязычные. И большая часть их по произношению не отличается от слов исконно русских. Но все-таки некоторые имеют какие-то свои особенности – нарушающие основные орфоэпические нормы русского языка. Ведь мы с вами хорошо понимаем, что гласные «э» и «и» – гласные переднего ряда. И вот в соответствии с внутренними языковыми закономерностями, как бы не может быть, да, твердого согласного перед гласным переднего ряда «э». Мы говорили о том, что норма от системы зависит, и определенные изменения нормы могут быть связаны с теми изменениями, которые в системе происходят. И вот такие изменения и произошли. Твердый согласный противопоставлялся мягкому только перед гласными не переднего ряда. Да, и какие-то минимальные пары типа «пад», «пять» или какой-нибудь там «лак», «ляк», или там «тот», «тетя», они как раз вот показывали, что твердые и мягкие согласные или доказывали самостоятельные фонемы в русском языке. Но ведь по мере развития языка что произошло? Мы увидели, что вот эта противопоставленность твердым и мягким, возможности языковые расширились, да, и противопоставление стало возможным и перед гласным переднего ряда «э». Вы посмотрите, какие минимальные пары возникли. «Сэр» вошло в язык, «сер», краткая форма от «серый», да? «Мэр» и «мер», множество разнообразных «мер». Причем, когда эти слова стали достаточно активны, я имею в виду «мэр», «сэр», употребляться в языке, журналисты, которые часто пользуются такими случаями, вот в начале 90-х годов, так сказать, им нравилось, они любили соединять эти слова в одной фразе. Я помню такую статью, типа там «мерзкие меры нашего мэра», да? Так вот, лингвистически-то что тут интересно? Значит, возникла возможность фонологического противопоставления твердого согласного мягкому перед гласным переднего ряда «э». То есть получилось, что сама система языковая такую возможность дала. И поэтому и возникла проблема выяснить, а как же все-таки, вот что нормативно, что автору кодифицированного словаря или справочника рекомендовать, да? Как заимствованные слова произносить? Кегли или кегли, да? Там кемпинг или кемпинг? Термос или термос? Или там фонема или фонема, как пытались произносить некоторые? И вот наше экспериментально-фонетическое исследование и попытка проникновения, так сказать, в систему языковую к интересным очень наблюдениям привела. Вот огромное количество заимствованных слов, но оказывается, что факторы внутриязыковые очень значимы. Вот почему вообще возникло противопоставление или возможность противопоставления твердого согласного мягкому перед гласным переднего ряда «э»? Она возникла потому, что в фонологической системе потенциально была заложена. Ведь сочетаемость твердого с гласным переднего ряда «э» заложена в фонологической системе. В русском языке есть согласные, которые только твердые, у них нет соответствующего мягкого, и они сочетаются с гласным «э». Вот, пожалуйста, вам вы можете взять слова типа «шесть», или «шест», или «жесть», да? Это возможно. Или там «цех», скажем. И вот эта потенциальная возможность расширилась, да, но очень своеобразно. Вот проанализированные нами слова показали, что если это согласный переднеязычный, то в 80% случаев в заимствованных словах произносится твердый переднеязычный. Я хочу обратить ваше внимание на то, что и «ц», и «ш», и «ж» переднеязычные. Вот так, мне представляется, система действует очень тонко, да? Вот она свое влияние распространяет в первую очередь на те согласные, которые, так сказать, ближе к уже разрешенным. И посмотрите, что получается. Если переднеязычные, то сегодняшняя норма требует произнесения стенд, Т твердое, да, декольте, кашне, термос, экстерн, сонет, фонема, сервис, шоссе, эстетика, антенна, модель, стресс, сейф, мотель, тезис. Ну и можно продолжить эти примеры. Их довольно много, и там протекция, бартер, бренд, гангстер и так далее. Огромное количество новых вот таких заимствованных слов появилось в 90-е годы. Да, аутсайдер, брейки всякие, кофе или не кофе брейки. Все переднеязычные, да? Хотя я сказала, что около 80% слов, и естественно, что какая-то группа слов, возможно, и с мягкими, да, но преимущественно все-таки твердые. Хотя, ну, скажем, какие-то, может, примеры, чтобы взять с мягкими. Пионер, да, теперь норма, а не пионер. Консервы, а не консервы. Галерея, да, корректный, факультет. То есть все-таки 15-20% слов с мягкими, но преимущественно с твердыми. Но посмотрите за то, какая ситуация с другими. Я сказала о том, что вот переднеязычные, да, преимущественно твердые. А посмотрим на губные. Они на 80% наоборот мягкие. Эффект, асбест, фен, графема, марафет, зумер, пропеллер, конвейер, аргумент, дефект, альберт. Вот все они мягкие, да? И аналогично с заднеязычными, они тоже в 80% случаев мягкие. Апогей, лакей, трахея, схема, юнкерс, брокер. То есть оказывается, что и здесь влияние системы, да? Хотя повторяю, что тоже на 80%, в 80% случаев губные заднеязычные мягкие, но возможно исключение, да? Там какой-нибудь бизнесмен, вот вам губной, но с твердым, да, шоумен, или веб-дизайн, веб-сайт. Я еще раз хочу подчеркнуть зависимость нормы от системы. Система расширила свои возможности, и норма этим воспользовалась. Ну и, конечно, нельзя не сказать о сочетаниях согласных, потому что когда-то я уже говорила по тому, как произнесено слово «конфеты». Так как произнесла я сейчас конфеты с твердым «на» или конфеты с мягким, вот можно было легко судить из Петербурга или из Москвы человек. Вот любопытно то, что если второй согласный мягкий, то первый теперь в большинстве случаев не мягкий, как было в московском произношении, а твердый. Значит, в Москве говорили «дверь», «конфеты», «стачки», «твердый», «армия», «каплет». А в Петербурге «твердый», «дверь», «каплет», «армия», «конфеты». Но что я хочу подчеркнуть? Если в состав сочетания входят согласные разного активного артикулирующего органа, как в случае армия, например, да, когда переднеязычный соединяется с губным, или конфеты, тоже переднеязычный и губной, то в теперешние нормы требует обязательно произнесения первотвердого согласного, так как произносили в Петербурге. Если согласный одного активного артикулирующего органа, то пока еще в ряде случаев сохраняется произнесение первого мягкого. Например, сочетание «се мягкого», «те мягкого», «степь», «степень». Или сочетание «зе мягкого», «де мягкого», «здесь», да? Или сочетание «не» и «те», «винтик», «венчик». Или «бензин» не мягко еще, да? Значит, если согласные разного активного артикулирующего органа, то первый твердый. Если одного и того же оба переднеязычных, то первый пока еще произносится как мягкий. И надо сказать, что согласный йод, он ведь среднеязычный и ведет себя так же, как любой другой мягкий. И интересно то, что в огромном числе случаев согласный перед йотом произносится теперь твердо. Пьют, объем, семья, да? И только в тех случаях, когда мы имеем дело со стыком корня и следующей части слова, как правило, флексии, скажем, или другой какой-то части, то там может сохраняться мягкий, сейчас будет понятно из примеров, в каких случаях. Например, судья день, да, или статья, или комарье, воронье, колосья, полозья. Вот в этих случаях, наверное, в ближайшее время трудно ожидать замену мягкого согласного на твердый, пока трудно себе представить, что нормой станет судья, да? Ну и самое последнее, о чем я хотела сказать в связи с сочетаниями согласных, это очень яркое, показательное такое сочетание «чна» и «чта». Ведь в Петербурге говорили «булочная», а в Москве «булочная», да? То есть в Петербурге «чна» произносили как «чна», а в Москве «чна» как «шна». Или какой-нибудь «яблочный» говорили в Петербурге, «яблочный» говорили в Москве. Так вот, что любопытно, сегодня победила петербургская норма, да? Но очень любопытно то, что, оказывается, здесь тоже есть определенное морфонологическое основание. Вот в тех словах, в которых происходит чередование КЧ, так хорошо известное всем, кто знает русский язык, да, то в этих случаях чна произносится. Вот сегодня норма «яблочный», «яблоко», «яблочный», «порядочный», «порядок», «порядочный», «булочная», «булка», «булочная», да, «молочная», «молоко», «молочная», а, или там «табак», «табачный», да. А в тех словах, где нет этого чередования, там сохраняется произношение «шна», например, «скворец» – «скворечник», да, «яйцо» – «яичница». И, наверное, трудно победу «чна» в этом случае объяснять написанием, а такие попытки были, дескать, написано «чна», как же прочтешь иначе, да? Но вместе с тем, несмотря на это, в Москве ведь все умели читать, во всяком случае, основная масса, но произносили «булочная», «молочная», «порядочный человек». Так что мне кажется, что вот те изменения, которые произошли, они не связаны с влиянием написания, а скорее имеют такие глубинные, даже можно сказать, внутренние морфонологические основания. Ну, а что касается сочетания «чта», то вот любопытно, что норма сегодня настаивает на произнесении «что-чтобы», как произносили в Москве, а не «что-чтобы». И интересно, судьба каких-то отдельных слов, например, «скучный», «конечно», было вот нормативным, да? «Конечно» и сейчас осталось ведущим вариантом нормы, а «скучно» стало, в отличие от «скучно», ведущим вариантом нормы. Но повторяю, что тут изменения могут происходить. Вот мы наблюдаем постоянно процесс образования единой нормы. Об этом мы начали писать в 60-х, 70-х годов прошлого столетия. Единой нормы, лишенной местных черт, да? Когда-то Лев Владимирович Щерба в работе о нормах образцового русского произношения писал, что в произношении будущего будет отметено все чересчур местное – московское или ленинградское, орловское или новгородское, не говоря уже о разных отличительных чертах других языков, вроде кавказского или среднеазиатского, гортанного «г», украинского «г», татарского «ы» и так далее. Ну вот, мы видим, что действительно единая норма образовалась. И в заключение я только обращу внимание еще на те слова, о которых немножечко говорила, на произнесение слов «дождь» и «дождя». Дело в том, что что еще в середине прошлого столетия, если вы слушали выступления дикторов, или, вернее, включали тогда еще очень элементарные по сравнению с сегодняшними радиоприемники, вы по сводке погоды могли легко сделать заключение быстро. Откуда передается эта сводка погоды? Из Петербурга или из Москвы? Если диктор говорил, что завтра будет дождь, то это, конечно, из Петербурга или из Ленинграда. Или если вы слышали, что дождя не ожидается. А если диктор нам обещал дождь, или говорил «дождя не будет», значит, это из Москвы. Вот образование единой произносительной нормы, заимствовавшей часть черт старого петербургского произношения, а часть черт старого московского, эту особенность заимствовала из петербургского. И сегодня и московские дикторы тоже говорят «ожидается дождь» или «дождя не ожидается». Вот таковы основные черты современной русской орфоэпии. А говоря об орфофонии, я сделаю только два коротких замечания. Сегодня норма требует произнесения твердого «ц», да? Хотя когда-то в Петербурге его чуть-чуть смягчали. Петербургская была революция, интеллигенция, сегодня революция, интеллигенция, норма. А «че», наоборот, чуть более твердым было в произнесении петербуржцев. «Час», «часто». Сегодня в норме оно должно быть очень мягким. И самое последнее замечание относительно того, каким же должен быть согласный «г» звонкий. Конечно, взрывным или смычным, да? «Голова», «государство», «господство» – вот норма. А то распространенное произнесение щелевого звонкого, ну, например, в 80-е и 90-е годы прошлого столетия, безусловно, объяснялось южным влиянием, когда некоторые наши лидеры, за ними и другие, начинали говорить «голова, государство, господство». Норма кодифицированная четко требует произнесения звонкого «г» смычного во всех случаях, хотя... Есть несколько слов, их осталось всего 4, в которых все-таки еще как предпочтительное оценивается произнесение «г» щелевого. Это слова «бога», «господи», «ага», «бухгалтер». Но я думаю, что очень скоро под действием закона аналогии мы будем говорить «бога», «господи», «ага», «бухгалтер».